Насколько человек побеждает страх, настолько он человек. Томас Карлейль. Сегодня мы все чаще имеем дело с испуганным скотом, а не человеком. К концу нашего путешествия вы поймете, что это действительно так, и что это не должно оскорблять или унижать. Это должно побуждать к определенным действиям. Сегодня мы будем говорить о страхе, который обрел форму, о том, что такое настоящий ужас и откуда растут корни невежества, непонимания, тупости, а следовательно и панических атак, которые регулярно претерпевает каждый из нас. Человечество в основе своей огромные ясли с испуганными малышами. Боятся все. Боятся всего. Страху подвержены президенты и генералы, домохозяйки и бизнесмены. Человечество — куча испуганных детей, брошенных в огромном лабиринте, в котором рано или поздно каждый из нас будет сожран одним из наших сегодняшних персонажей. Один из них уже здесь, где-то рядом, смотрит на вас из темноты и алчит свежего мяса. Второй останется в тени, и я не расскажу о нем. Вы сами все поймете. Я слишком часто жевал и проглатывал за вас. Пришло время поработать собственными челюстями, собственной головой. И давайте начнем сразу с трудных загадок. Фантомы, чудовища, различные химеры и прочее, некогда вызывающая панический трепет мерзость, когда-то обитала рядом с человеком. Мы заселили планету самыми страшными и самыми ужасными тварями, каких только могли придумать. И всегда ждали тех, кто их победит. Нам почему-то нужно было бояться. Мазохичность человека не знает границ. Сейчас над этими образами смеются в кино, в анекдотах, на дружеских посиделках, даже не подозревая, что тени этих диких и опасных существ обитают где-то рядом. Они не просто наблюдают за нами из темного угла комнаты, они выпивают соки из мозга, поселяясь в сознании и порождая ничем не обоснованную тревогу. Вы можете уверять себя, что зверь умер, но вы видели, как он умирал? Принимающие разные формы в зависимости от наших желаний, надежд и фобий, перед каждым из нас предстают свои, те, кто бьют зеркала. В более прагматичное время человека зачастую пугают сны об увольнении с работы, но древние чудовища никуда не делись. Они рядом. Когда мы засыпаем, они выходят из тени и подходят к нашей кровати и хрипло дышат нам в лицо. Или целуют нас в лоб своими окровавленными губами. И делают это с великой страстью и нежностью, с лаской и заботой, да-да, потому что они любят нас, вожделеют нас, хотят нас заполучить и увести в те коварные бездны беспрерывных кошмаров, в которых зверь и человек уже сольются в жутком танце. В танце, в котором человек, конечно же, обречен. Рядом с кроватью каждого из нас ночи напролет проводит личное чудовище, которое иссушает нас, требует встать и выпить воды, пугает мраком коридорного проема или, наоборот, успокаивает, стараясь не попасться нам на глаза и придать нам смелости лишь лукавыми деталями, напоминая о том, что оно существует. Слизкие твари из разряда последних никогда не встречаются человеку. Они хотят, чтобы человек не верил в них, делают его смелее, после чего хрипло глумятся и смотрят на то, как их забыли. Но забыть, стереть из сознания и уничтожить — разные вещи. И если ты ничего не боишься или думаешь, что ничего не боишься, помни, что это морок и очередная страшная шутка. Сценка, в которой тебя дергают за ниточки, прежде чем погрузить в кошмар. И когда тебя в него окунут с головой, ты утонешь и обязательно захлебнешься. Минотавр в лабиринтах. Вся наша жизнь — стремление к цели сквозь страх. И когда страх прибивает нас к земле, он действительно серьезно впечатывает человека в грязь. Мы редко пугаемся, когда стоим на пороге лабиринта. Но там, в глубине лабиринта, что-то внутри нас переламывается. Особенно ближе к середине и далее, когда становится понятно, что дорога вперед примерно равна дороге назад. Отступать, по большому счету, глупо, потому что за то же самое время пути можно добиться собственной цели, а идти вперед страшно. Свет уже давно померк, а темнота, к которой ты некогда привык, начинает пугать. Когда ты остаешься в лабиринте один на один с собственным кошмаром, да еще прекрасно знаешь, что цели тебе просто так не добиться, и в конце тебя обязательно встретит чудовище, которое нужно победить, все инстинкты самосохранения сбоят, и паника наступает сама собой. Громкие истерики, как и все громкое, призваны собрать публику. Кровь, слезы, испуг — все это поверхностные вещи. Тихая паника и молчаливый ужас, что погружают нас в ступор. Вот главные наши враги. И откуда он взялся здесь? Кто виноват в том, что в одном и том же лабиринте каждый видит лишь свой, самый страшный и уникальный кошмар? Все это напоминает историю Фредди Крюгера, который ловил деток и разрывал их в клочья при помощи самых изощренных подсознательных кошмаров. Но Крюгер — персонаж для другой истории. Впрочем, методы у него вполне схожи с методами Минотавра. И знаете, на чем я ловлю себя сейчас? На том, что Минотавр этот стоит за моим левым плечом. А у вас как с этим ощущением? Оно появится, будьте уверены, если не отвлекаться от чтения и полностью погрузиться в текст. Оформите буквы своими тонами и полутонами, вложите в слово «боль» свою личную боль. Пролейте столько крови, сколько требуется, чтобы честно пройти этот путь от начала до конца. Это не бульварное чтиво на 2 минуты. Если автор и читатель перестают лить кровь свою на колесо, то оно перестанет вращаться и будет мелко, невкусно, пресно. Проживите это. Пустите панику и испуг в себя. И тогда вы поймете, что сегодняшняя длинная беседа — ужасное путешествие в комнату страха. Вот так и работают лабиринты. Как походная лаборатория, в которой нельзя быть нечестным. В которой нужно выкладываться полностью. Крови на губах у нас с вами нет, но вкус уже присутствует. Вы не погибнете и не задохнетесь, но чем глубже вы пустите в себя этот образ, тем более живым покажется вам текст. Потому что персонаж этот уже не вовне, но в моих пальцах, которые набивают вам поток букв. Он хочет, чтобы вы испугались. Он хочет, чтобы все мы поняли, откуда берет корни наш дикий, первобытный страх. Первые упоминания о Минотавре логичнее относить ко времени Минойской цивилизации. Впервые следы ее существования были обнаружены на славном острове Крит, на котором выкупил кусочек земли некий Артур Эванс. Артуру несказанно повезло, та земля, счастливым обладателем которой он теперь стал, располагалась ровнёхонько над древней постройкой, определенной позже как дворцовое сооружение. Минойская цивилизация, чтобы всем вам было ясно, это цивилизация Средиземноморья, которая существовала еще до появления греческой культуры. «Вот это поворот», — скажет кто-то из вас. Ведь в школе-то мы все начинали уроки истории с Древней Греции или, в лучшем случае, с Египта. Исключительное явление, ничего греческого, ничего римского. Такую фантастическую запись сделает в своем дневнике Артур. Первые жители острова, которых принято называть пелазгами, появились на нем более чем неожиданно. Практически все, что осталось от народа, который старше Гомера как минимум на 500 лет, диск с записями на непонятном языке, над расшифровкой которых ученые бьются тщетно до сих пор. Он не похож ни на один из известных человечеству языков, ну и необходимо понимать, что если их культура на полвека старше греческой, то расцвет и развитие ее происходило не менее, чем еще полвека. То есть временные рамки уезжают далеко назад, туда, куда заглянуть у нас не получится при всем желании. Вопрос об исторической достоверности царя Миноса до сих пор остается открытым. Это тема, над которой археологи будут биться еще очень-очень долго. Нужно понимать только одно. Речь идет о царе, который непосредственно мог править во времена существования таких богов, как Посейдон и Зевс. То есть не во времена распространения мифов о них, а во времена, когда их считали вполне реальными существами и полагали, что вполне могут где-нибудь столкнуться с этими титаническими правителями мира. Тем более, если учитывать тот факт, что Минос был непосредственным сыном Зевса, а сам Зевс был вскормлен козой Амальтеей не где-нибудь, а именно в пещере на Крите. Именно здесь начинается история изображения быка, вооруженного обоюдоострыми топорами. Изображения эти, как правило, встречаются в пещерах, некогда предназначавшихся для жертвоприношений. И вот Минос, сын Зевса и Европы, уже изгоняет с Крита всех своих братьев, выигрывает нелегкую борьбу за сердце одного прекрасного юноши, сына Аполлона и Арии, в честь чего просит Посейдона послать ему самого прекрасного быка, которого Минос мог бы принести в жертву богу морей. Посейдон обещание исполняет, а Минос нет. Он решает принести в жертву другого быка, а подарок бога оставляет при себе. Но обмануть Посейдона, конечно же, невозможно. Он насылает на жену Миноса любовную страсть к посланному им быку. Та вовремя обращается к Дедалу, который мастерит полую корову, находясь в которой Пасифая уже соблазняет дикое божественное животное. В положенный срок у Пасифаи рождается сын с телом человека и головой своего отца. Тот же Дедал по велению Миноса впоследствии мастерит первый в истории человечества лабиринт, сооружение, из которого Минотавр выбраться не сможет. Но история не была бы начата, если бы во время кровопролитной войны Минос не обратился за помощью Зевса в военном походе на Афины. Зевс помогает царю и насылает на жителей города мор. Афинский оракул уже настоятельно советует горожанам покориться воинственному Миносу и говорит о том, что мор будет снят, если они исполнят волю царя, какой бы дикой она ни была». Минос же не придумывает ничего лучше, чем запросить у жителей Афин по 7 юношей и 7 девушек в год с целью кормления чудовищного Минотавра. И все это, казалось бы, смахивает на типичный миф с одним только уникальным элементом – лабиринтом. Только вот лабиринт — это не пришедший позже к нему на смену так называемый ветроград блужданий, имеющий множество перепутанных друг с другом тоннелей. Лабиринт — это некое строение, которое имеет вход, также являющийся выходом. Конечно, из лабиринта с живым Минотавром выйти гораздо сложнее, чем из пустого лабиринта. Но что мешает выйти самому Минотавру и нужно ли ему это? Минотавр-бастард. В этом нет никаких сомнений. Но бастарду этому был выстроен свой личный замок, как ни крути. В этом любопытнейшем мифе существуют и свои загадки. Например, на амфоре, которая хранится в музее в Базеле и датируется 660 годом до нашей эры, Минотавр имеет абсолютно неканоническое изображение. Это не человек с головой быка, но бык с головой человека. В римской традиции это существо изображалось на монетах как образ смерти. Рядом с его изображением были размещены также лики Деметры и Персефоны. Нас же более остальных интересует трактовка Гвидо Пизанского, который в комментариях к Аду Данте отметил, что Минотавр символизирует дьявола, а сама трактовка слова «лабиринт» с его точки зрения несет в себе два сплавленных в одно понятие корня «лабор» — «ошибка» и «интус» — «внутри». Собственно, это пространство заблуждений и его рогатый хозяин вполне гармонично могут увязаться с трактовкой аркана «Дьявол», который дошел до нас через время, не претерпев серьезных трансформаций. В Таро Тота дьявол тоже является своеобразным минотавром, который сдерживает потенцию человеческих существ и связывает их тысячами нитей, внося в жизнь человека страх и привязанность, которые не дают двигаться дальше. Впрочем, страх — это тоже некая извращенная форма привязанности. Если мы говорим о нашем герое сегодня как о существе, которое, по справедливому замечанию одной моей читательницы, является хозяином, узником и главным действующим лицом шоу любого лабиринта, то к нему, естественно, формируется некая извращенная форма привязанности. Мы очень любим страх. Это подсознательное эротическое влечение, которое обеспечивает нам человечность. И человек может называться человеком только тогда, когда может сказать, что чего-то боится. Глупо отрицать, что лабиринт пугает человека. В лабиринте, из которого достаточно сложно выйти, обязан жить страх. Обязано находиться чудовище. И даже если его там нет, молва создаст его. Лабиринт в своем прообразе — это отображение того, что ныне принято называть спиральной динамикой. Я не буду упоминать мимы. Если вам станет интересно, то можно изучить любую книгу или статью по данной теме. Необходимо понять только одно. Двигаясь по лабиринту собственной жизни, мы вечно маячим рядом с его центром. Для тех, кто входит в данный лабиринт самостоятельно, целью является победа над бессмертным и очень коварным чудовищем. И чем, интересно, отличается история с лабиринтом от истории с любым другим героическим эпосом? Тем, что в лабиринте существует путь. В наше время человек привык делать все быстро. Мы хотим добиваться результатов мгновенно, мы хотим получить все и сразу. И это только потому, что какие-то то ли глупцы, то ли хитрецы некогда сказали нам, что у нас очень мало времени, и таким образом у нас отнимают время на подготовку к встрече с определенными препятствиями. И вот кто-то из вас уже путешествует по этому замкнутому кругу и в определенный момент понимает, как же близко он подошел к своей цели. Его голова разрывается от внутренних диалогов, и выводы сменяют друг друга, словно в бесконечном калейдоскопе, оспаривая и превращая в пыль старые задумки и утверждения». Лабиринты — это пространство мнений, пространство нашей жизни. Разве не выглядит лабиринтом то, с чем сталкивается каждый из нас? Поиск идеального спутника жизни. Это самый яркий пример движения по спирали. И когда очередное разочарование накатывает на нас, оно иногда слишком внезапно сменяется прозрением. Так выходит, я был неправ вот здесь и вот здесь. И во время формирования очередных отношений мы уже используем новые методы укрепления общений, чтобы добиться той же цели, которую уже пытались добиться некогда. Спиральное движение — это переход на качественно новый уровень понимания и работы новыми методами. Обнуление старого багажа и шаг на ступени вверх. Снаружи ничего не меняется, но многое меняется внутри, и мы пытаемся опробовать новые подходы к старому вопросу. Это самая прикладная иллюстрация классического лабиринта. Не путать с лабиринтообразными постройками и изображениями, которое только может существовать на данный момент. Если же отойти немного в сторону и приоткрыть завесу над тем, почему пространство, в котором происходит все это действо, весь этот карнавал масок называется лабиринты, то стоит заметить, что все персонажи, которые появляются у нас в гостях, в свое время миновали эту зеленую милю и в определенный момент оказались со своим личным минотавром с глазу на глаз. Их решения были разными, некоторых этот минотавр сожрал в мгновение ока, некоторыми стал управлять, а некоторые смогли его победить. Лабиринт — это человеческая жизнь. Только самую важную встречу в своей жизни, встречу с чудовищем в мифе, пропустить невозможно, а в жизни проморгать очень легко. И чтобы не пропустить эту встречу, каждую секунду нужно быть к ней готовым. В чертогах этих покоится множество пугающих созданий, и только от вашей удачи зависит, на кого вы натолкнетесь пути. Жизнь — это череда ежедневных вызовов, из которых просто приходится выходить победителем. Право на ошибку не дано. И как понять, где мы встречаем реального минотавра, а где лишь собственное зеркальное отражение, иллюзию, пугало? У создателя этого шоу очень много интересных запасных ходов, лазеек и козырей в рукаве, каждый из которых кривляется, смеется и злобно шипит. Ваша жизнь — сплошная игра по случайным правилам, но наш сегодняшний персонаж — обязательная часть живой и агрессивно настроенной метафизической экспозиции. И вот я уже стою у входа в это монументальное сооружение, стены высятся, как кажется, до небес, каждая из них взывает к слепому пьяному богу, который сдает мне стартовый набор условий для прохождения сложнейшего испытания из возможных. Внешне все это выглядит несложно. Лабиринт, классический. Один вход и один выход, лишь освещения в нем нет. Редкие лучи солнца просачиваются сквозь маленькие окошечки в потолке, который находится безумно высоко и позволяет лишь смутно разглядеть зеркальный глянец стен, которые, похоже, сделаны из камня, подвергшегося какой-то необычной термической обработке. Я вступаю в лабиринт и прохожу длинный узкий коридор, змеёю протянувшийся по самому краю гигантского сооружения. Кто-то говорит, здесь обитает Минотавр. Я всегда соглашался, почему нет? Чудовищ ведь не существует. Существует лишь игра человеческого ума. И что ты создашь, то и получишь. Но холод стен навевает размышления о том, что приятным это путешествие, по всей видимости, не будет. Сначала было довольно солнечно. То здесь, то там встречаются детские рисунки на стенах, и, судя по всему, изначально кто-то хотел, чтобы путешествие прошло достаточно спокойно и легко, но ты чувствуешь, что по правую руку от тебя, буквально за стеной, свернулось громадной улиткой пространство проходов и вентиляционных жалобов, которые некий высший зодчий грамотно продумал и соединил вместе так, чтобы условия существования в этом лабиринте были идеальными. Ведь путь очень долог. И вот свет постепенно меркнет. Скорее всего, просто солнце заходит за тучи, или я не прав? Но самое интересное, что силуэт человека, который идет по лабиринту, со временем искажается. Существо это становится более усталым, взрослеет, а потом и стареет, как кажется, прямо на глазах. Но я вошел сюда так недавно, а кто-то внутри меня уже вопит, что прошли годы. И ты понимаешь, что все пройденные повороты — всего лишь сухие воспоминания, которые не сильно отличаются друг от друга. Ты вроде бы и близок к цели, но каждый новый поворот уводит тебя дальше, а конца не видно. И, судя по всему, еще долго не предвидится. Эта неопределенность и невыразимое желание обнаружить за очередным поворотом долгожданный выход или кем-то спрятанное сокровище, кто для чего сюда пришел, разумеется, делают тебя беспечным. Но как только ты встречаешь первые иссушенные кости, ты понимаешь, что игры закончились. И что ты здесь действительно можешь быть не один. Вот. Только что все было хорошо. Ты горел азартом, тебе все так нравилось. Был легкий дискомфорт, конечно, но не до такой же степени. Это что, какая-то дурацкая шутка? Создатель всего этого действия решил показать тебе, что оказывается все достаточно серьезно. Или он хочет, чтобы ты думал, что все серьезно. И можно, как кажется, выдохнуть. Это ведь в конце концов не твои кости. Но теперь веселиться так же беспечно уже не получится. Теперь в этих коридорах, которые, как кажется, в мгновение ока стали мрачными, поселилось что-то еще. Что-то древнее проснулось и открыло глаза. Ты чувствуешь, что уже не находишься в одиночестве, но проделана такая титаническая дорога. Ты настолько изменился в пути, что вряд ли кто-то узнает тебя с первого взгляда, когда ты выйдешь на свет. Если ты выйдешь на свет. Нет, конечно, можно развернуться назад и бежать, но можно вовсе и не добежать. И потому, как всегда, путь только один. Вперед. Нет, можно, конечно, сидеть на одном месте, но что это принесет, кроме кучи твоих костей, рядом с уже имеющейся в наличии? И на ощупь ты уже ползешь по резко потемневшему коридору куда-то вперед, в мрачный центр этого безумного сооружения. Туда, туда, где чудовище, о котором рассказывают все, должно ждать путников. Твои шаги становятся более гулкими, это коридоры создают акустику. Они то расширяются, то сжимаются и в определенный момент приводят в ту самую залу, о которой говорили некогда окружавшие тебя существа. Но трон, стоящий в центре, почему-то пуст. А вот и сундук, который, как кажется, лишь слегка прикрыт. Он находится в мрачной нише, куда не проникает свет солнца. Но ты же знаешь, зачем ты пришел, куда стремился и чего хотел. Откидывая крышку сундука, ты видишь там то, что желал получить. Золотые монеты — та самая валюта, которая может решить любой вопрос. Это... цель твоей жизни. Это вознаграждение за долгий путь и опасности, универсальное успокоительное для нервов средство для покупки любой женщины, любого мужчины, любого статуса, любой вещи, наконец. То есть всего, что ты только мог бы себе пожелать. Но в темноте ниши, которая привлекла твое внимание, что-то тебя очень сильно озадачило. Отшлифованная до блеска часть стены прямо над сундуком. Она напоминает зеркало. И вот ты поднимаешь глаза и видишь за своей спиной это чудовище, о котором все говорят. Ты вскакиваешь с места, шарахаешься в сторону, но никого не обнаруживаешь. Где же это существо, которым все так тебя пугали? И, проводя по собственному лицу, ты уже чувствуешь эту мелкую жесткую шерсть на ощупь. Огромный нос, маленькие глазки, непропорционально огромная голова и мысли, как будто уже не твои вовсе. Испуг, паника, страх. И если тебя предупреждали, что в центре лабиринта ты обязательно наткнешься на Минотавра, так и будет. Чудовища существуют, и бесполезно это отрицать. И Минотавр Это то бесчеловечное, пугающее и жадное до похоти и насилия существо, которое всегда с нами. Если бы ты знал это раньше, все было бы иначе, согласись. Нет, лабиринт — это обязательная часть программы, все мы пребываем в нем. Но эти кости по углам — это гнетущая атмосфера и сознание, завязанное в тугой узел. Сколько людей погибло здесь? Было убито зверем. И неважно, какой инструмент был выбран им, тонкое лезвие, перерезавшее горло, долгое мучительное сумасшествие или истерический ступор. Важно, что встреча произошла, и нужно побеждать. И орудие борьбы с чудовищем вы можете выбирать любое. Но есть универсальное, перешагнувший любой страх — смех. Игулкие коридоры лабиринта уже заливает истерический натужный хохот, который раздается из центральной залы, и страх отступает сам собой. Он не убивает чудовище, но заставляет его смутиться. Ведь что это все такое, если не шутка? Что есть наша жизнь, если не случайный и крайне пошлый спектакль, который поставлен кое-как и с несоблюдением основных законов жанра? Даже трагедия, страх и безумие здесь никого не интересуют. Придет момент, и все мы окажемся там, откуда извлечь нас уже не удастся. А в каком состоянии мы достигнем этой точки, важно ли? Вы посмотрите вокруг. Обернитесь. Эти кости... Эти сотни людей, которые некогда хотели счастья, боролись с самими собой, закрывали себе рот руками и жаждали только одного — победить свой страх. Где они теперь? На что годится их серьезность? Что они собой представляют? То же самое, что и все прочие, жившие до них, кучу праха, в которой превращаются истлевшие останки. И в глобальном плане имеет ли значение, насколько принципиальной была при жизни эта кучка праха? Нет, уверенность важна. Но когда уверенность в себе трансформируется в иллюзию идеального знания мира, Минотавру есть за что вас ухватить. И победы над ним вы уже не одержите. Ваше оружие он всегда использует против вас, потому стоит лишь смеяться. Ведь если ты не борешься за корку хлеба и отметаешь всю важность какого-либо события или предмета, схватить тебя уже не за что. Когда с невыносимой болью, обливаясь кровью, вы уже стаскиваете с себя эту бычью голову. В полумраке она выглядит еще более пугающей, но теперь вы понимаете, что под маской страха все это время скрывалось ваше и только ваше лицо. И боль отторжения внутреннего чудовища еще останется внутри вас, но вы будете сильнее Вы поняли свою природу и поймать вас на страх теперь вряд ли удастся.